Россия как мафия или криминальные структуры, Россия как водка, Россия как беда, ну, экономические проблемы, да, и Россия как враг, как агрессор.
Царь хороший, бояре плохие. Кто-то смеялся, кто-то шел следом, многие сочувствуют.
Для меня это вот чувство свободы, этот воздух, который тогда появился. То есть я был свидетелем этого момента, это было очень интересно для меня. Тогда я решил, что я буду стараться найти другую Россию. Я поехал туда вроде бы как-то, не знаю, проверить себя, чтобы вернуться как крутой мужик, который будет рассказывать, как там было опасно, да, как ты вернулся, как было.
Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Ученый из Польши, профессор Вроцлавского университета Энджи Моровецкий почти 20 лет занимается изучением религиозной жизни Сибири. Еще десятилетия назад в России не было главной религии, как в Польше, где католический костел всегда был центром религиозной жизни, уверен исследователь. Все изменилось за последние годы. Православная церковь стала сильным игроком. Она претендует на то, чтобы быть стражником морали, полиции нравов и диктовать свои условия. О преследовании инакомыслия, постсоветской религиозной идентичности и кремлевской пропаганде наш сегодняшний разговор. Энджи, большое спасибо, что мы сегодня с вами разговариваем. Очень интересно узнать, как вы стали заниматься историей религиозных гонений в России. Почему польскому исследователю, социологу стало интересно Сибирь?
Да, это, в общем-то, два вопроса. То есть первый – это почему я поехал в Сибирь, наверное. А второй – почему я начал заниматься религией. Гонение – это был только один из элементов, потому что я хотел регистрировать современные процессы и то, что происходило. Ну вот, что касается Сибири, сначала я начал ездить еще в лицее в Москву как журналист. То есть я очень рано начинал, это 90-е годы. Тогда тоже была возможность, чтобы в таком возрасте начать работать как журналист. Я работал для радио, я поехал в Москву. Тогда я увидел совсем другую Россию. То есть это было, ну, так называемые лихие 90-е в России, но это было тоже время невероятной свободы. То есть и разных тенденций, не знаю, ну, контркультурных, еще кино, еще, ну, вот, хип-хоп, рэп, который появлялся. Альтернативные религиозные движения, в общем-то, люди, которые начинают искать что-нибудь, книги, которые появляются на улице. Капустинский в книге «Империя», он тоже писал об этом моменте. То есть, так, когда я начал ездить, я потом отдал себе отчет, это был момент, когда заканчивается книга Капустинского «Империя». Но потом, да, другая вещь, что Москва была для меня очень интересная. Это, конечно, тоже большие экономические проблемы. Я ехал, ну, по разным причинам, тоже чтобы преодолеть свой страх от России, я бы сказал так. Потому что в Польше он исторически обоснован, конечно. Я даже написал потом, я дебютировал в «Тыгоднике повшехном», еженедельнике, в Польше текстом «Турпизм магичный». То есть это был текст о том, что польские корреспонденты, они пишут прежде всего, когда в 90-х пишут о России, о стереотипах таких, как Россия как мафия или криминальные структуры, Россия как водка, Россия как беда, ну, экономические проблемы, да, и Россия как враг, как агрессор. Мы в таком моменте сейчас, что, как видно, часть из этих вещей, которые стереотипов, которые есть, они подтверждается, то есть агрессор, конечно же, подтверждается. Экономика в связи с войной тоже идет вниз, хотя говорила, что Путин обещал, что не вернутся 90-е, они возвращаются. То есть самолеты, у них проблемы технические, безопасность очень плохая и так далее. Все эти вещи есть. Тогда я бы сказал, что в экономическом смысле было очень сложно. Для кого-то, кто приезжал например, из Польши это было очень интересно, потому что это были процессы, которые шли очень динамически. Причем то, что было очень невероятно для меня, это вот чувство свободы, этот воздух, который тогда появился. То есть я был свидетелем этого момента, это было очень интересно для меня. Ну, я был тоже очень молодой, людям было интересно. В Москве еще не так, потом я поехал дальше, но если кто-то приезжал из-за границы. Ну, в общем-то так. И казалось, и я сказал, что я написал этот текст, потому что я хотел сказать, что вот transition, вот эта трансформация, она происходит и в Польше, и в России. В России она была более несправедлива, ну, как мы видим сейчас. Но проблемы, экономические проблемы в Польше тоже были. Мы тоже вышли из, ну, не из Советского Союза, конечно же, но перешли в совсем другую структуру. Я говорил, что вот некоторые вещи, которые мы видим в России, мы можем найти тоже в Польше без проблем. И тогда я решил, что я буду стараться найти другую Россию. И то, что я нашел, хотя я поехал туда вроде бы как-то, не знаю, проверить себя, чтобы вернуться как крутой мужик, который будет рассказывать, как там было опасно, да, как ты вернулся, как было, как выжил и так далее. Вот я впервые поехал автостопом, кстати, в Москву. Потом, как я сказал, я начал ездить дальше, и я увидел, что есть дороги, по которым пути, по которым журналисты, корреспонденты почти не идут. Ну, конечно же, большинство из них было в Москве, да. Но или аспекта, которых, в общем-то, их нет в польских текстах или материалах. И это, между прочим, была Сибирь, и это, между прочим, была культурная, национальная и религиозная, прежде всего, с моей точки зрения, разнообразность. Впервые, когда я поехал в Сибирь, я ездил по всей Сибири со своим другом. Он был фоторепортером, тоже очень молодым. Мы были в одном лицее, кстати. И мы искали тем. И, между прочим, в Красноярске, в Абакане мы заходили по разным местам. Кстати, и в правительство, и по редакциям, потому что всем было тогда интересно. Было очень мало иностранцев. То есть можно было войти везде. Сейчас это совсем невозможно. Мы пошли к министру иностранных дел Хакасии, он с нами общался и рассказывал, что у нас интересного. Между прочим, сказал, а вы знаете, что у нас есть сибирский Христос? В Красноярске мне тоже это сказали. Я подумал, ну ладно, надо проверить. Это были виссарионовцы, это Сергей Тороп, виссарионовцы. И потом следующая моя поездка, это была уже поездка для того, чтобы поехать в тайгу на юг Красноярского края. Прежде сначала для польского радио и для тыгодника повшехного. А потом я еще 5 лет туда ездил, я написал свою кандидатскую, социологическую, тоже о них, я написал книгу, я сделал документальный фильм. Да, вот почему религия. То есть, я бы сказал, что первая глава этих моих исследований, но тоже работы как журналиста, это были просто виссарионовцы. Появляется кто-то, кто говорит тебе, бывший гаишник, говорит, я Христос. Как это возможно, что люди с ним живут в тайге? А потом я начал ездить дальше и поехал к шаманам, католикам, но в Красноярске, то есть в Сибири, но не в тайге, а в большом городе, потому что я хотел тоже проверить, как люди думают. И поскольку эти очень интересные вещи, которые я находил у виссарионовцев, можно найти тоже по другим местам. Поскольку похожи эти нарративы и эти люди, с которыми мы общаемся, если сравнивать в Польше, а какие вещи другие.
В России есть как бы два таких мифа, да, о том, что Москва – это центр России, и вот такой миф москвоцентричности, хотя на самом деле, да, все, что происходит вокруг, совсем другое. И второе – это ключевая роль русского православия в как бы как такой связующей. Я так понимаю, что оба эти мифа вы в течение своих исследовательских поездок смогли развеять. Расскажите, во-первых, что такое москвоцентричность, на ваш взгляд, и что для вас ощущение Сибири, как эти вещи между собой соприкасаются?
Что касается Москвы, я бы сказал, ну, как мифы, то есть в них есть тоже часть правды. То есть, я бы так сказал, экономически или физически, структурно это же, конечно, есть. То есть есть в этом смысле, что экономика шла через Москву. Что когда я встречал людей, ну я сказал, я был в 90-х, по разным регионам, то есть впервые в Хакасии, в Красноярском крае, потом по другим республикам, автономным и регионам, областям, то, конечно, были такие вещи. То есть Москва, она появлялась по разным причинам. Она появлялась, например, потому что люди говорили, что у нас хорошо, потому что мы далеко от Москвы, что это Сибирь, это не Россия, или Сибирь – настоящая Россия. То есть я бы сказал, Сибирь как что-то положительное, да, в какой-то степени лучше. Но с другой стороны говорили тоже, берут наших мальчиков на войну, да, на чеченскую тогда, когда я приезжал. И, кстати, было так, я сказал, что я начал ездить в Сибирь. В Москве, когда у меня были встречи или пересадки, потому что из-за моего внешнего облика я привык, что меня будут задерживать, а проверять. То есть в метрополитене и так далее, это я видел, они уже стоят, будут меня проверять. И тогда я тоже почувствовал, как это быть из Кавказа, тогда в России. И потом я встречал тоже людей, которые говорили, я не хочу уже ездить в Москву, потому что мне надоело, что меня все время проверяют, что все время проблемы с милицией или полицией потом и так далее. Да, это было так. Но, конечно, потом, когда я начал делать разные интервью по разным религиозным группам и работать как журналист, этот положительная картина Сибири, как разнообразности, полифоническая, да, разнообразная. То есть ты можешь встречать шаманов, православных тоже. Но тогда РПЦ, кстати, была намного слабее, да, это был совсем другой момент. Или католиков, которые ходят в Дацан, а потом к шаману, то есть все эти религиозные перемещения тоже очень интересные, потому что, ну, знаете, это был тоже момент перелома веков. Тогда люди верили, что будет какая-то единая религия, единая идентичность, много было таких, да, и не только в религиозном смысле. То глобализацию они, часть из людей, они видели как положительное явление, и была вера, что вот тень, она сзади, это уже осталось. Тень прошлого – это что-то, о чем даже нет совсем смысла говорить. Я тоже думал, что все-таки будет лучше, да, что, ну, вот я себя в этом находил тоже, это было очень интересно. Но, с другой стороны, конечно, в этих интервью тоже Сибирь была для людей, которые жили не в больших городах, а в этих поменьше немножко. То есть не знаю, но не в Красноярске, а 200 километров или 30, например, от Красноярска. И рассказывали о своем детстве сейчас. Это тогда Сибирь была как глубинка, то есть что-то не очень положительное. В смысле тоже экономических проблем, социальных проблем, безопасности и так далее. То есть я бы сказал, что это были такие две картины. То есть ясная Сибирь как тайга, природа и свобода, да, и плюс это... Да, ну, я бы сказал, тогда еще я не встречал тех, кто говорил о Москве как о колонизаторах. Потом я начал это встречать, эта идентичность тоже была более видна. Сначала нет. Но эти две картины, положительные и отрицательные, они были.
Если говорим про второй миф, да, вот это вот связующая как бы роль Русской православной церкви, вы говорите, что всего лишь 10 лет назад она появилась, а до этого вот эта полифония, это многообразие религиозное присутствовало. Расскажите про ваш опыт, как это все было.
Да, вот эти вещи, которые я наблюдал, они тоже российские независимые исследователи, большинство из них сейчас, они не в России, но они это тоже подтверждали, что до какого-то момента была даже иллюзия или утопия сада разнообразности, разноцветности, полифонического, междурелигиозного и так далее. То есть казалось, что это так уже будет, но с другой стороны, мне кажется, что профессор Верховский написал, что... Нет, это Сергей Филатов написал, что вот вакуум не остается, что что-то новое появляется. И это было видно, что это пространство, которое было открыто, что в какой-то момент появятся тоже структуры. эти структуры, которые в конце концов появились или вошли в игру, это, конечно, православная церковь. Но раньше это было так, что были религиозные группы, как, например, виссарионовцы, о которых я рассказывал. Это, кстати, тоже интересный очень момент, потому что они говорили, что сибирский или российский Христос пришел, чтобы еще раз, чтобы сказать, что не будет в мире войны больше. Да? То есть он дает мир. Да? И мне было, кстати, очень интересно увидеть, что происходит с людьми, которые верили в него сейчас, когда Россия оказалась агрессором. Что... И, кстати, виссарионы его арестовали. Да?
А что случилось? Расскажите просто подробнее про эту историю, потому что она не очень известна, но очень интересна.
Ну вот так. В общем-то, виссарионовцы в конце 90-х годов они создали зону на юге Красноярского края. Сергей Тороп, как говорится, бывший гаишник, бывший милиционер, сказал объявить себя Христом, потому что он сказал, что он узнал это, об этом отдал себе отчет, что он Христос, когда ехал на троллейбусе. Он создал зону, в этой зоне появились тоже некоторые художники, исполнители, тогда тоже известные, как Света Владимирская, как Вадим Редькин, который стал его апостолом и так далее. Потом оказалось, что вот эта зона, которую они создали, там вначале было примерно 3000 человек, которые там жили, она тоже очень интересная для людей, которые приезжают даже с Европы, для журналистов. Герцог туда ездил, тоже снимал. Потому что они сказали, что они создают новое общество, что это будет общество без войны. Даже, кстати, в школе у них не было, в истории не было никаких упоминаний о войне, никакой, о никаком насилии. Они говорили, что мы создаем новую цивилизацию. Я, как сказал, я наблюдал за этими вещами, это было тоже включенное наблюдение, это было много интервью. За 5 лет я тоже наблюдал, видел разные и положительные процессы, и отрицательные процессы, очень даже отрицательные, которые тоже там появлялись. Но это было давно, это было с 99 по 2004 год. То, что было интересно, что это были люди, которые оставили все, да, что они приезжали туда, они продавали свои квартиры, и они...
Но это секта была, получается.
Да, это секта, но я, конечно, это секта. Я старался не всегда использовать этот термин, потому что секта кажется как что-то отрицательное. Но религиозные группы, у них есть манипуляции, есть в каждой. В костеле, в церквях тоже эти... Те же механизмы, они есть. То есть это не только характерно для виссарионовцев или сект. Да, это было религиозное движение, не можем сказать секта. Можно их тоже смотреть на них как на тогда контркультурное движение, потому что они говорили, что мы будем стараться выйти из денежной системы, построить новую экономику. И так далее, и так далее.
Это как бы получается, что была реакция на общественный, да, вот этот экономический спад и войны чеченские в том числе.
Да.
То есть это реакция, собственно, группы людей на то, что происходит в обществе.
Да, то есть, в общем-то, да, потому что потом, когда я сказал, я начал уже наблюдать за другими религиозными группами и старался найти тоже мотивации, когда люди выбирали какую-то конфессию. Потому что, что очень уникально, что очень интересно, что вот после Советского Союза, это же был искусственный проект в религиозном смысле, да, потому что религия была запрещена. То есть то, что происходило и происходит тоже на Западе, сейчас в Польше secularization, вот эта секуляризация, секулярные процессы или расцерковление, как называлось, они на Западе они были не искусственны, потому что они были просто связаны с социальными переменами, а в Советском Союзе это было связано с репрессиями просто, что людей сажали, убивали и так далее, и так далее. И поэтому, когда после распада Советского Союза оказалось, что есть этот вакуум, что есть какая-то символическая сфера, и люди не знают, что с этим сделать. Потому что есть какие-то символы, они есть в культуре, ну, как связаны с Библией, как связаны или с шаманизмом, буддизмом. Конечно, в российской литературе прежде всего с христианской религией. И они не понимают, что это, в общем-то, есть. И появляются экзистенциальные вопросы. Почему несправедливо в миру? Почему люди болеют? Почему один богаче, другой беднее? и так, что после смерти и так далее, и так далее. Но, как оказалось, марксизм, ленинизм не отвечает на эти вопросы и был не в состоянии уже дать никакого ответа. И они начинают искать другие места или других актеров, так сказать, на сцене жизни, которые могут дать эти ответы. Часть из них они пошли к виссарионовцам, часть из них они пошли по разным костелам, часть из них, у них начинался тогда индивидуальный поиск. Но что интересно, он начинался не в детстве. Польша была монокатолической страной, например, сейчас уже это меняется. Но в поляки, например, у них все эти вопросы, я помню, они появлялись, ну, не знаю, в начальной школе, да. А у людей и этот поиск, и тоже выбор, что я с этим сделаю, он начинался после вуза, например, да, участие этого поколения, за которым я наблюдал. То есть люди, которые еще помнили Советский Союз, и у них была социализация у пионеров, октябрята, пионер некоторых, комсомол. Потом все это исчезает, и потом они куда-нибудь идут дальше. Ну вот так. И часть из них, они поехали, то есть сделали очень радикальный шаг, то есть поехали в тайгу. Кстати, я нашел виссарионовцев. Сейчас тоже. Я не могу въехать сейчас в Россию. Или сложно. Не
Но
знаю,
они есть до сих пор?
Есть. Они есть до сих пор. Дело в том, что так. Виссариона арестовали. И тогда я тоже задал себе вопрос, что виссарионовцы, тем более, что они об этом думают, что они думают о войне и что они думают о Путине. Ну, смотрите. Если у вас есть кто-то, и вы верите, что это Христос, и это есть кто-то, кто сказал, в миру есть царство насилия, и сейчас я пришел, чтобы никакой войны больше уже не было, и будем строить новую цивилизацию, а потом власть, российская власть, они прилетают на вертолетах, они приезжают в тайгу и арестуют вам вашего Христоса. Что вы подумаете тогда? И мне было очень интересно увидеть, что происходит в их сознании. Я их нашел, я с ними встречался год тому назад. И что было интересно, что человек, который был, ну так сказать, лидером этой группы виссарионовцев, которая тогда встречалась, вы знаете, что у него на кружке было? Который он держал с чаем. Как думаете, что там было?
Что?
Или кто там был?
Сложно представить. Путин?
Путин. Путин. И вот он заметил, что я смотрю на это. Он сказал, ну вот, знаете, ну да.
Это... Конформизм, что это такое? Вот просто сейчас, почему мы начали говорить, да, нонконформизм, ответ на общественное состояние, да, на реальность. Мы видели сейчас шамана Габушева, который подвергается репрессиям за то, что выступил именно вот как кто-то смеялся, кто-то шел следом, многие сочувствуют. Но как будто бы вот это все проглатывается. Вот кружка с Путиным из этой же серии.
Это, я бы сказал так, что можно, конечно, есть разные причины, да, то есть есть люди, которые, кстати, среди виссарионовцев тоже есть такие, которые говорят, что, и они понимают, что происходит, они понимают даже, что это связано с одной стороны то, что виссариона арестовали. Я не хочу защищать Виссариона. Дело не в этом, кстати. То есть я не говорю, что это хороший человек или что это, в общем-то, группа, в которой было очень хорошо. Дело не в этом. Дело в том, что так или иначе мы знаем, что уже от пакета Яровой начались репрессии просто, да, религиозных групп, как раньше НГО, как журналистов и так далее. Да? Но... Некоторые понимают, да, что просто надо было найти группу для того, даже для отчета, да, даже ФСБ, что надо было, как старались закрыть кришнаитов в Томске, но оказывается...
Свидетели Иеговы сейчас одна из самых репрессируемых групп в России, которые просто фактически на ровном месте оказались врагами государства.
Да, потому что их было проще с ними это сделать, потому что было известно, что меньше людей или внешних актеров будет их защищать. С кришнаитами в Томске это так просто не получилось, потому что в моей новой книге Шуга, я тоже писал, между прочим, о тех, кто их защищал, как Андрей Кузичкин, который был директором департамента культуры в Томской области, а потом он удирал в Эстонию, я с ним уже делал интервью в Эстонии, или Николай Карпицкий, который потом уехал на Донбасс, потому что ФСБ тоже хотела отомстить, они хотели отомстить, что не получилось кришнаитов тогда запретить, да, то есть ФСБ было известно, что будет уже находить тех, кто их защищал. И Николай Карпицкий поехал на Донбасс по стороне украинской, и они тоже стали героями моей книги. Но это люди, о которых я сейчас рассказываю, это те, кто делает этот нонконформистический выбор, да, или эти религиозные группы. Эти группы, которых просто закрывали, некоторые удирали и так далее. А чтобы вернуться к фиссарионовцам, к этой кружке. Знаете, что мне сказал этот человек, который держал эту кружку с Путиным? Он сказал, в общем-то, Путин это хороший человек, и он по стороне света, но он просто не понимает, потому что у него плохие советники.
Царь хороший, бояре плохие.
И вот именно, все так стереотипно, кстати, но это так и было. И он мне говорит, да, что, конечно, да, Виссарион сейчас его арестовали, но Путин потом поймет, что он Христос, и он все сделает хорошо, и будут вместе освобождать. Да? Mm-hmm. То есть то, что в Польше тоже говорили, что Польшу освобождали, что говорили, что Украину освобождают и так далее, вместе будет освобождать. Но мы видим, за это время, за четверть века или больше даже, примерно так, как изменилось сознание, да, и как изменилась идентичность части из этих людей. Это, конечно, можно тоже объяснить психологически как-то. То есть, потому что если сказать, что это была ложь, если сказать, что ты в стране, в которой закрывают людей, и, в общем-то, этот проект, который строили, он тоже просто не получился, это значит, что большая часть твоей жизни, она не получилась. И я помню, что Глуховский, мне кажется, тоже писал то же самое о людях, которые стараются не сказать, не видит войны, не видит того, что Россия стала агрессором в самом худшем смысле. Mm-hmm. Да? Потому что если отдашь себе отчет в том, надо сказать «да», тогда мы не освобождаем. Если отдашь себе отчет в том, надо посмотреть на историю. Если отдашь себе отчет в том, надо посмотреть на Великую Отечественную.
Нужна большая политическая воля руководителям в 90-е. Почему не получилось с правовой оценкой? Потому что каждый политик, который взял бы на себя эту ответственность, понял, что он бы стал непопулярным политиком. Потому что никто не хочет про себя слышать, что он виновен в чем-то. Никто не хочет осознавать себя виновником преступлений. А правовая оценка – это прежде всего принятие ответственности. Вот здесь тоже, да, как бы в какой момент и кто на себя возьмет эту ответственность.
Да, проблема в том, что оказывается, что без этого просто никак. То есть я тоже когда-то, раньше, когда начинал ездить в России, я думал, ладно, есть как есть, то есть не мне оценивать, то есть я с другой стороны, я знаю свое прошлое и свой культурный круг, есть, конечно, опыт, который общий для нас, но он не тот же, и каждый пойдет по своему пути, но, в общем-то, как я сказал, казалось, что прошлое есть прошлое, да. Но оказывается, если не говорить об истории, если не говорить о репрессиях, что-то говорилось, конечно, был и мемориал, и было много исследователей, которые создавали свои книги, на которых я потом базировал в своих исследованиях, но это были, как мы понимаем, это были ниши, да, что это были вещи, которые не были в общественном сознании. Когда я приезжал в Россию, я помню, когда мы вошли в НАТО, да, и тогда мне главред одной редакции, мы общались, и она мне говорит, вы видите, что такое, что случилось? То есть Ну, скажите, что мы не друзья, но я скажу, ну, конечно, я бы хотел, чтобы мы были друзья. Но скажите, ведь у нас же общие славянские корни, правда? Я говорю, ну да, но есть. Ну, скажите, ну что это случилось? То есть мы даже мы вас старались защищать, даже наши войска были в Польше, чтобы вас защищать, да? Кстати, потом на следующий день я увидел в газете на первой странице, польский корреспондент говорит, что случилось, у нас же славянские корни, вы же нас даже защищали, я ничего не сказал. Она только эти вещи рассказывала, и она потом написала этот текст. Но я рассказываю не только об этом, это я сказал, тогда я подумал, ладно, это тень прошлого. Кстати, газета «Советская Хакасия», вот «Советское прошлое», вот так. Потом оказалось, что было видно после, безусловно, после 2010 года, что появляются тогда снова эти сериалы, в которых появляются в кожаных куртках хорошие КГБшники, в которых, то есть если не сказать об этих репрессиях, если мы считаем, что здоровые, хорошие мужики, настоящие русские, это было КГБ, это все вернется.
Здесь я хочу перейти к вашей ипостаси как социолога. Я знаю, что вы занимаетесь сейчас в том числе анализом российской пропаганды, которая во многом, как вы сказали, строится на вот этих мифах прошлого, которые не были развенчаны, на той правовой оценке, которая не была проведена. Как выглядит сейчас вот этот нарратив пропаганды, в чем его суть и какие мифы из религиозного темного прошлого вернулись сейчас в современности?
Ну вот что касается пропаганды, то так, я помню, что первый момент, когда было видно для меня, то есть с моей точки зрения, потому что у каждого это может выглядеть немножко по-другому, с моей точки зрения было видно, что что-то сильно меняется в 2014 году. То есть, когда произошел Крым, потом агрессия на Донбассе, тогда даже я помню, что русские журналисты, независимые журналисты, которые были тогда в России, они писали, например, «Я хочу кричать, я не могу ничего сделать», или писали «Я чувствую, что я читаю тексты заочников, которые час до экзамена пишут или копируют какой-то текст, в котором нет никакого смысла». То есть имею в виду, что тогда эта пропаганда была очень низкого качества. Да? И что журналисты, в этой журналисты или как их назвать, да, или бывшие журналисты, те, кто эти вещи делали, они не совсем тоже знали еще, как эти вещи делать. То же самое было видно, кстати, в феврале. Во время, то есть в 2014 они не знали, но они получили матрицу или получили...
Методички, то, что сейчас называются методичками, да? Потому что все говорят, что вот этот вот стиль газеты «Искра» 1974 года.
Да, так и было, конечно. И вот эти фейки тоже, которые были. То есть тогда было видно, что все-таки это было подготовлено журналисты, когда это получили, они начали вот эти, копировать эти истории. В феврале было по-другому, то есть это было видно, что за первые несколько дней пропаганда тоже не очень знала, что с этим делать, как это писать, то есть не надо писать, что это война, что это такое, потом показывается, что это спецоперация и так далее, и так далее. Но потом у нас вот эта большая волна журналистов, которые уезжают из России, да, а те, кто остаются, они начинают уже плотно работать, я бы сказал, в одной системе, да. То есть, во-первых, это монолитная система. Есть, конечно, разница между РИА Новости и Московским комсомольцем, но все-таки, конечно, есть повестка дня, и сейчас эти фразы очень похожие. Что касается религии, они появляются и прежде всего, когда неизвестно, что сделать с какой-то темой. Когда они возвращаются к религии, сатане, ЛГБТ, с гнилый Запад. Но, кстати, тоже надо, наверное, это подчеркнуть, что эти вещи, как гнилый Запад, как пятая колонна и так далее, их же в России я раньше не встречал. То есть в 2014 году, да, они были. раньше очень редко. Потому что сейчас может нам казаться, что это всегда так было. Нет, этого не было. То есть эти фразы, когда они появились, они были, я подумал, ну ладно, это значит, я их знаю, но как студент российской филологии я читал эти вещи в текстах Советского Союза.
Ну вот это, скорее всего, компиляция из каких-то 30-х годов. Да. Борьба с космополитизмом, иностранные агенты, западные шпионы.
Да,
то есть это да, вот из того.
Да, вот эти вещи. И все эти вещи, конечно, вернулись. Что касается этой религии, когда они появлялись? Осенью, когда наступили, когда украинцы начали побеждать, и когда неизвестно было, что с этим делать, когда был Пригожин, тогда тоже были эти моменты религиозные. Но видно, что просто когда пропаганда не знает, тогда пугает тоже этим гнилым Западом. Эти вещи, кстати, эти нарративы, они есть не только... Ну, советские фразы, они же характерны для России. Но часть из этих картин или из этих фейков, они появляются тоже в радикально правых текстах в Польше или на Западе. И они могут тоже появляться в католическом костеле в Польше, потому что он сейчас не либеральный. Ну, такие организации, как в Польше, например, Ордо Юрис, безусловно, они повторяют те же самые фразы и те же самые картины о гнилом Западе, о последней крепости христианской цивилизации и так далее.
Это очень интересно, я хотела бы как раз в завершении нашего разговора поговорить о том, что если раньше это все как бы варилось внутри России, мы видели, как это расползается и отрабатывается на гражданах России, сейчас нарратив вот этот антидемократический, антизападный, антиукраинский Кремль как бы распространяет и ищет своих сообщников уже в странах Запада. Да, мы видим это в Венгрии, мы видим это в Германии. Польше, как это происходит? Вот расскажите, как это, вот вы начали про костел, как это распространяется?
Да, ну я бы сказал, что так, сейчас в Польше мы, я думаю, что мы в хорошем моменте, но еще несколько лет тому назад мы тоже не знали, я не знал, в каком мы пойдем направлении. Или когда я писал тоже свою книгу «Шуга», я тоже не знал, поскольку я пишу только о России и о стране, которой уже нету, то есть этой России, которую я знал из 90-х, но потом тоже. До 2000, допустим, 2010 года или первых еще лет Путина, когда все-таки этот диалог между людьми, еще тем более в Сибири, да, тогда казалось, что все эти вещи, они где-то далеко. Да? А потом оказывается, что если ты отдаешь шаг за шагом свою свободу, тогда они не останавливаются, то есть они будут брать больше и больше. И в Польше это тоже наступило. Да? То есть в 2015 году, когда «Право и справедливость», ПИС, партия, она пришла к власти, она начала делать похожие вещи, то есть похожие механизмы, которые касаются публичных СМИ, которые касаются суда, которые касаются общественных организаций и так далее. И тогда католическая церковь, католический костел был очень близко этой радикальной, так называемой «право» или партии, да, или популистической партии. Но сейчас у нас другая власть, то есть после 8 лет оказывается, что мы все-таки вернулись из этого зеркала на сторону действительности, вернулся воздух, да, вернулась свобода. Эти нарративы, они есть, конечно же, и эти фразы есть, но они сейчас не доминирующие. То есть был момент в Польше, когда из телевидения, из газет, вот все эти нарративы, они были в мейнстриме, да? Все вещи, которые касались этого гнилого Запада, того, что мы...
Еще ведь теория заговора. Вот после гибели Качинского, после трагедии в Катыни, самолета, началась вот эта вот артикуляция теорий заговоров, которая тоже связана с этим вот темным мышлением.
Да, конечно, да, конечно так есть. То есть потом ПИС оставил уже эту теорию, потому что они уже дальше не знали, что этим делать, потому что людям это надоело и было смешно. Но тогда нашли другую, да. Но так или иначе, я сказал, я надеюсь, что это прошлое, хотя я сказал, что всегда надо быть осторожным, потому что вот демон может всегда вернуться. Но что касается вернусь еще к России, этому влиянию на то, что происходит в других странах. Ну вот Дугин сам же, он же написал в РИА Новости, кстати, что при Советском Союзе мы старались сосредоточиться на левых партиях и левых движениях, а сейчас время другое, и нам надо сосредоточиться на правых движениях. И это же мы видим. То есть именно же Венгрия, именно немцы, именно в Польше. Вот эти вещи, это было видно, что это влияние есть. Эти нарративы, потому что они подходят, да? То есть это направление будет идти в эту же сторону, потому что это просто... Кстати, это дело не только в том, что, не знаю, в Кремле или где-то это придумали, но эти нарративы, консерваторские так называемые, или радикально-фундаментальные, радикально-религиозные, они подходят тоже, например, католической церкви. То есть, потому что рассказывать, что везде вокруг нас враг и сатана, это тоже вещь, на которой можно создавать нарратив и идентичность, и такого типа манипуляции до какого-то момента они очень эффективны, потому что они это делают. Но, как я сказал, надеюсь, что в Польше это песня прошлого, в России что есть, это мы видим. Еще одна, я бы сказал, один урок, который был связан с этой пропагандой, когда я за этим наблюдал. Все-таки я помню, что когда я увидел, еще даже не в феврале, когда началась великомасштабная агрессия и война России, но в 2014 году и немножко потом, я подумал, что когда я увидел эти шоу «Ночные волки» и так далее, все эти вещи, я подумал, ну ладно, но как, в общем-то, построить на этом какую-нибудь идентичность, какая же здесь в этом основа, если это, в этом же нет смысла. То есть, смотрите, с одной стороны православная церковь, с другой стороны
сатанизм,
Советский Союз, причем мы знаем,
который
что...
Который совершенно антирелигиозный.
Вот в чем дело, да, то есть я подумал, что это... Этот нарратив рухнет, потому что в нем нет никакого смысла. То есть, есть один враг, потом есть второй враг. Мы любим Турцию, потом не любим. Мы любили украинцев, когда можно было делать о них анекдоты, а потом, когда оказалось, что у них есть независимая идентичность, тогда это наш самый большой враг и так далее. Потом я увидел даже в России такой мем, что сидит так человек и говорит, вот здесь телевизор, и говорит... Я уже не понимаю, кого ненавидеть, то есть, что каждый день это меняется. Но потом я отдал себе отчет, что вот эта идентичность или картина мира, она не должна быть, это, она не обязательно логична, она не обязательно, в ней могут быть разные противосостояния, она может быть в какой-то степени, если посмотреть...
Противоречивая.
Да, противоречия, но так или иначе это работает.
Но она
до какого-то
должна
момента.
Дергать за, да, какие-то эмоциональные,
да,
триггеры,
да,
каждый
так,
раз.
Именно так, да.
Угу. Спасибо большое, Энджи. Я надеюсь, что мы будем все-таки апеллировать к здравому смыслу и эмоции, и прошлое оставлять там, где ему положено быть, и не повторять, да, в будущем. Спасибо.
Спасибо.